В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 июля, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Радован Караджич привезен в Гагу, в тюрьму Международного трибунала по бывшей Югославии. В столице Сербии, Белграде, прошел митинг протеста. Покушение на Рамзана Кадырова и ситуация в Чеченской республике. Почему депутаты Российской Государственной Думы игнорируют законодательные инициативы организации «Голос Беслана»? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта – все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема нашего выпуска. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня из белградской тюрьмы перевезен в тюрьму Международного трибунала в Гагу. Его ждет суд. Караджича обвиняют в военных преступлениях в Боснии в первой половине 90-х годов. А накануне вечером в столице Сербии прошел митинг в его поддержку. В результате беспорядков во время этого митинга пострадали почти 50 человек. Половина из них – полицейские. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Митинг сторонников Радована Караджича окончился насилием на улицах Белграда. Группы агрессивно настроенных парней, порядка человек 200, распевая сербские националистические песни, напали на наряды полицейских, забросали их камнями и фаерами, ломая все перед собою. Это хорошо известные группы футбольных болельщиков, которые одновременно принадлежат к сербским клерофашистским движениям. В течение часа отряды специальной полиции их оттеснили и разбили. Однако разбежались и остальные участники манифестации. Не помогли призывы организаторов протеста из радикальной партии Сербии сохранить спокойствие и отправиться на мирное шествие по городу. Теперь организаторы утверждают, что насилие вызвали провокаторы и сама полиция, которая якобы применяла несоразмерную силу. Белградский журналист Филипп Шварм считает, что инциденты на улицах Белграда во время митинга ультраправых сил можно было прогнозировать. Радикалы заверяли всех, что митинг будет мирным. Заявляли, что они предупредят любое насилие. Теперь организатору нечего отмежевываться от инцидентов. Ведь лидеры радикальной партии уже долго привлекают к себе группу футбольных болельщиков, утверждая, что они настоящие патриоты. А болельщики пришли разбивать и драться. Их не интересует Караджич. На митинге в Белграде поддержку Радовану Караджичу собралось около 15 тысяч человек. Местный аналитик оценивает, что это очень мало, ведь манифестация была названа «Всесербским собранием», и ожидалось, что съедутся люди из всей Сербии. Выступающие на митинге объявили президента Бориса Тадича предателем, который сербских героев отдает под суд. Однако осталось неясным, чего на самом деле добивались демонстранты, если они пожелали Караджичу счастливого пути и успеха в борьбе перед Гагским трибуналом. Всю ночь в Белграде поступала противоречивая информация. То Радован Караджич уже находится в специальном самолете, который его везет в Нидерланды, то его выдача Международному трибуналу точно не произойдет раньше утра. Еще в понедельник бывший боснийско-сербский лидер запасался двумя костюмами, которые ему понадобятся Гааге, и, как известно, перед трибуналом намерен себе защищать сам. Караджич старался как можно дольше остаться в следственном изоляторе специального суда в Белграде. Минувшую пятницу истек срок, до которого можно было обжаловать решение о его выдаче трибуналу. Однако адвокат Караджича Светозар Вуйчич отказался подтвердить, отправил ли он, может быть, этот документ по почте. В отсутствии апелляции ордер на выдачу Радована Караджича Гагский трибунал подписывает министр юстиции Сербии. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Организация «Голос Беслана», объединяющая людей, пострадавших от терактов в 2004 году, добивается принятия специального закона, который регулировал бы порядок оказания социальной помощи жертвам терактов. Текст законопроекта, разработанный самими пострадавшими, уже направлен в Государственную Думу. Однако депутаты не спешат поддержать эту инициативу. Почему? Расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Федеральный закон о социальной защите граждан, пострадавших от террористических актов. Таково рабочее название документа, подготовленного организацией «Голос Беслана». По мнению разработчиков, принять его необходимо хотя бы уже потому, что в России жертвы терактов не имеют особого статуса и, соответственно, не получают социальной поддержки со стороны государства, а ведь многим из них и по прошествии нескольких лет после теракта требуется дорогостоящее лечение, например. Говорит председатель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Сам статус жертвы теракта в России не обозначен. Нет никаких гарантий и нет никаких выплат пенсионных. Если кто-то из жертв терактов добился выплаты пенсии, то это путем неимоверных усилий. Я думаю, что это закон необходим, и для России это позор, что абсолютно никакого адекватного действия на достаточно большое количество терактов, которые были в России, и от которых никто, тем более Россия, не застрахована, а люди не обладают социальной защитой.
В числе других нерешенных проблем людей, пострадавших от терактов, Элла Кисаева называет отсутствие законодательных гарантий выплаты компенсации родителям погибших детей, призыв на военную службу бывших заложников, отсутствие контроля со стороны государственных служб за состоянием здоровья и социальным положением пострадавших при терактах. Законопроект, предложенный «Голосом Беслана», предлагает конкретные механизмы решения этих проблем. Текст законопроекта и его авторы разослали во всевозможные инстанции, однако те, от кого зависит принятие решений, с ответами не спешат.
Пока что ответила нам Государственная Дума, она сослалась на то, что есть федеральный закон о противодействии терроризму и что за возмещение теракта отвечают террористы. Конечно, это ненормально. Мы своих детей послали в государственную школу и считаем государством виноватым в том, что произошло.
Теперь основные надежды в «Голосе Беслана» возлагают на Дмитрия Медведева. Ему тоже отправили законопроект, но реакция президента пока неизвестна. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
В ингушском городе Назрань в результате взрыва 2 человека погибли, 5 ранены. В Дагестане в результате обстрела поста ГИБДД ранения получили 2 человека. Читинский областной суд отложил до 14 августа рассмотрение кассационной жалобы совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. Радован Карыжич доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях во время войны в Боснии в 90-х годах. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. В индийском городе Сурат обезврежены 18 взрывных устройств, обнаруженных в районе местных алмазных рынков. В Манчестере в результате разбойного нападения похищено 3000 бланков британских паспортов и виз. Распространение мировой эпидемии СПИДа в 2007 году замедлилось. Об этом говорится в отчете Агентства ООН по борьбе со СПИДом и ВИЧ-инфекцией. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, собеседник в московской студии Андрей Гаврилов о культуре на 2 голоса. В программе «Кто позаботится о внучках Иосифа Бродского?» «Благотворительность в России, что ей мешает?» «Русские художники в Мурнау?» «Летний отдых на берегу Сены» и «Новые музыкальные записи». А у нас в программе «Обзор газет» в студии Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Пресса сегодня обсуждает назначение нового российского посла в Соединенных Штатах Америки и активно комментирует заявление неизвестного сотрудника Министерства иностранных дел России, верно?
Совершенно точно. Ну, правда, насчет неизвестного – это секрет Полишинели, поскольку сие заявление было сделано в присутствии нескольких десятков журналистов российских и зарубежных, однако же газеты имя это не называют, так что и мы тоже не будем. Что касается фигуры нового посла России в Соединенных Штатах Америки, все сходятся во мнении, что никакой неожиданности тут не случилось. По словам, в частности, собеседников коммерсанта в МИД России Сергей Кисляк, с самого начала считался основным кандидатом на должность посла в Соединенных Штатах, а процедура его назначения была запущена сразу после отставки и перевода в Москву его предшественника Юрия Ушакова. Назначение Кисляка в Вашингтон считает газета «Коммерсант», в частности, вполне логичным. Опыт работы у него имеется, он работал в постпредстве Советского Союза при ООН и в посольстве Советского Союза Союза в Соединенных Штатах. Он находится в курсе всех основных проблем в отношениях России и США. Ему знакома важная для российско-американских отношений проблематика НАТО, потому что работал он и послом России в Бельгии, одновременно представляя Россию в Североатлантическом альянсе. Он также занимал пост политического директора от России при Большой Восьмерке и сопровождал работу Москвы в рамках Восьмерки. Работа Кисляка на посту заместителя главы МИД, который он занимал с июля 2003 года, тоже была непосредственно связана с Соединенными Штатами. Он курировал отношения со странами Северной и Южной Америки и в этой должности вел переговоры по самым острым вопросам. Это и размещение американской системы ПРО в Восточной Европе, ратификация ДОВСЕ, иранская ядерная программа и, как отмечает Коммерсант, ни одни из этих переговоров не привели к сближению позиций Москвы и Вашингтона. Есть уже какие-то характеристики фигуры нового посла из Вашингтона. Близкий к государственному департаменту источник Коммерсанта сообщил, что американские дипломаты характеризуют его как опытного, жесткого и профессионального переговорщика.
Но при этом я бы заметил, что новому послу предстоит работать уже с новой администрацией Соединенных Штатов.
Причем, если победит кандидат от Демократической партии Барак Обама, то господину Кисляку придется налаживать контакты со многими новыми лицами.
А если же
Джон Маккейн, то тогда посол вообще рискует оказаться в эпицентре новой холодной войны. Многие направления в отношениях между Россией и Соединенными Штатами могут быть надолго заморожены. Ну, в общем, любой исход – это все равно непростой момент для российско-американских отношений.
Ну и вот такой же примерно вывод делают газеты из вчерашнего выступления представителя Министерства иностранных дел России, которое, по сути, стало ответом на очередные резкие заявления Джона Маккейна в адрес России.
В частности, независимая газета говорит даже в таких достаточно жестких выражениях, что прогноз крайне пессимистичен на развитие отношений Соединенных Штатов Америки и России. А действительно, Москва вчера самым решительным образом ответила на очередные высказывания претендента на пост президента Соединенных Штатов Америки, сенатора Джона Маккейна, который, в частности, призвал снова исключить Россию из Большой Восьмерки, и отпор поручено было сделать вот тому самому неназванному источнику в российском МИДе, о котором мы уже с вами говорили.
Но не объясняется, да, почему не называется его?
Не объясняется, нет, объяснения этому нет. Ну, а вот стиль выступления представителя МИДа был таков, что, как пишет «Время новостей», Аркадий Дубнов, автор статьи, он делает абсолютно необходимым его прямое цитирование, чем мы сейчас немножечко и займемся. Цитата. «Мы можем себе позволить не иметь вообще никаких отношений с теми или иными партнерами, если им так хочется. Мы все меньше зависим друг от друга и можем вполне дойти до того, когда сможем себе позволить перестать вести обсуждение по интересующим американцев вопросам». На этом источник не остановился, предсказывая время, когда фундамент отношений между Россией и США может окончательно разрушиться. Он пригрозил, что нас ничто больше не будет связывать, и каждая страна будет в свободном полете. Еще одна цитата. «Все хорошо до тех пор, пока нам не говорят, как себя вести, с кем дружить, с кем спать, а кого выставить за дверь. В конце концов, нам с ними детей не крестить, у нас и без того есть с кем общаться». Достаточно своеобразно отреагировал источник со Смоленской площади на распределение России, ролей в российском руководстве, отмечает «Время новостей». Он поначалу справедливо отметил, что внешнюю политику бессмысленно делить на политику Медведева и политику Путина, это политика новой страны, а далее неожиданно заявил: «В роли премьер-министра Владимир Путин может быть даже более влиятельным и в области внешней политики, так как он занимается реальным делом, тем, какой Россия будет через 5-10 лет». Ну, любопытно заметить в этой связи, что он тут солидаризировался как раз с трактовкой именно сенатора Маккейна, который утверждал на днях, что Россией по-прежнему руководит один человек. А самому Маккейну анонимный дипломат посоветовал, цитата: «Сначала стать президентом США, и тогда мы его будем внимательно слушать. Американцев же он предупредил, что электорат должен отвечать за то, кого они выберут, чтобы потом не говорили, что во всем виновата Россия».
Ну а мы внимательно слушали Валерию Шабаеву, которая подготовила сегодня обзор центральных российских газет. Чеченские власти опровергли информацию о покушении на Рамзана Кадырова и называют ее, цитирую, частью пропагандистской кампании, ведущейся с целью дискредитации Чеченской республики и ее президента. Конец цитаты. Мнения экспертов Радио Свобода по поводу того, было ли покушение, разделились, но все они сходятся в одном. Популярность Рамзана Кадырова среди простых чеченцев и нового кремлевского руководства снижается. Над темой работала Любовь Чижова.
О покушении на Рамзана Кадырова 29 июля с утра сообщили сразу два российских информационных агентства «Интерфакс» и «Регнум». Правда, подробности нападения разнились. По одним данным, на Кадырова покушались в его родовом селении Центарой, по другим – в Гудермесе. Пресс-служба Рамзана Кадырова эту информацию опровергла, назвав ее «высосанной из пальца». Мой разговор с сотрудником пресс-службы был коротким. Можете ли вы прокомментировать информацию о покушении на Рамзана Кадырова?
Нет, не можем. Покушения на Рамзана Кадырова не было.
Информагентство «Регнум» делится подробностями покушения на Рамзана Кадырова, которое якобы имело место на прошлой неделе в Гудермесе. Это произошло на одном из публичных мероприятий с участием Кадырова. Неизвестный пытался застрелить президента Чечни из пистолета Макаров. Этого не случилось благодаря профессионализму охранников. Регнум ссылается на источники в правоохранительных органах Чечни. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов пытается понять, кому выгодна информационная война против Рамзана Кадырова.
Довольно сложно рассуждать о событии, которые непонятно было или не было, потому что подтвердить его, так сказать, никто не решает, и опровергнуть до конца тоже не получается, потому что все эти опровержения, идущие со стороны Грозного, они должны восприниматься с некой долей критики. Тем не менее, такая информационная атака на Кадырова, она более или менее активна. Началась с момента смены главы государства в России. Как вы знаете, вся политическая система в Чечне и вся надежность, так сказать, политического статуса Рамзана Кадырова в большой степени зависело от президента России Владимира Путина. В тот момент, когда он перестал быть президентом, вот эта вот связь, которая была для Рамзана очень важна и от которой зависело его надежное место во главе Чечни, она стала, так сказать, ну, провисать несколько, потому что он, судя по всему, не совсем понимает, будет ли таким же лоббистом его интересов, каким был Путин, новый президент России Дмитрий Медведев. Судя по информации, поступающей из его окружения, достаточно сильно нервничает, нуждается постоянно в подтверждении вот этого контакта с Кремлем, добивается встреч с Медведевым, и в частности, вот визит господина Нарышкина и господина Суркова в Грозный несколько недель назад, возможно, имел цель, так сказать, несколько успокоить вот эту всю грозненскую новую элиту.
Кто источник распространения этих странных слухов? Кто главный интриган?
Изменилась ситуация. Ситуация, в которой вот этот проект Кадыров был создан и существовал в течение нескольких лет, сначала с отцом Рамзана, потом с самим Рамзаном. Очень важную роль в этой системе играл Путин. С уходом Путина, естественно, произошло оживление внутри чеченской элиты, но я думаю, что в большей степени за пределами Чечни есть достаточно влиятельные чеченские предприниматели, имеющие очень серьезный бизнес в России. Ну и внутри Чечни тоже есть какие-то люди, которые, в общем-то, скорее всего, обижены тем, что все политическое пространство замкнулось вокруг Кадырова, а какие-то другие более или менее влиятельные персонажи оттеснены на обочину. И понятно, что когда Путин ушел с президентского поста, эти все силы чеченские, они стали рассматривать смену главы государства России как некое окно возможностей, так сказать, для возвращения в это политическое поле, зачищенное под Кадырова. И, возможно, для, как окно возможности для конкуренции с Кадыровым и впоследствии, может быть, как возможность заменить его собой. И понятно, что, в общем, заинтересованные люди в том, чтобы как-то дестабилизировать его положение, есть.
Полагает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. За последние 8 лет на Рамзана Кадырова было совершено множество покушений. Его машину пытались взорвать, много раз обстреливали. Было покушение с участием шахидок. В 2004 году произошло нападение на родовое село Кадыровых Центарой. Тогда подчиненные Кадырова говорили, что целью вылазки было похищение или убийство Рамзана. Сам он неоднократно обвинял в подготовке покушений российские спецслужбы. О будущем Рамзана Кадырова размышляет обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
Знаете, если покушение было, то понятно, почему пресс-служба Кадырова это так ожесточенно опровергает. Это называется «отлезьте сами, мы сами будем вести следствие, сами вынесем приговор», и, собственно, вероятно, уже вынесли его и привели в исполнение. Я не думаю, что Рамзану Кадырову хочется, чтобы федеральные органы и учреждения из трех букв участвовало в расследовании покушения. Достаточно того уже, что вполне вероятно, что если покушение было, то к нему причастно именно это называется организация из трех букв. Короче говоря, организацию из трех букв посылают на другие три буквы, совершенно правильно делают.
Насколько я понимаю, существует целая история покушения на Рамзана Кадырова.
Все предыдущие покушения на Рамзана Кадырова, на его отца, даже которых увенчалось успехом, было связано с тем, что Рамзан Кадыров – это Рамзан Кадыров. Вообще любое покушение на Кадырова может иметь три источника. Во-первых, это боевики, которым по совершенно понятной причине необходимо его ликвидировать. Во-вторых, всегда может быть какой-то чеченец, достаточно находящийся близко, но вот ему что-то ударило в голову, или Рамзан с ним плохо обошелся, или не дал ему не ту должность, и это Чечня. Это запросто, это как в средневековой Италии. То есть с точки зрения безопасности его окружение – это полный караул. Когда ты видишь, что у него фактически идут пленные командиры с оружием в гостиной, с истечкинами, вот ты понимаешь, что этот человек живет так, как будто он вообще умер. Третий, конечно, вероятный, если не наиболее вероятный вариант – это то, что его будут пытаться убрать силовики, потому что он нарушает их монополию на убийство чеченцев. Собственно, он уже уничтожил эту монополию и заменил ее своей. Просто на самом деле, когда говоришь с любым силовиком, то он важно тебе намекает, что он знает, что будет с Кадыровым. Тоже мне бином Ньютона. Думаю, что, возможно, именно поэтому, именно этим последним обстоятельством объясняется явное нежелание Кадырова вмешивать центр в какое-либо расследование покушения на него. Потому что зачем ему вмешивать федеральных силовиков в расследование покушения, в котором они очень, возможно, принимали участие в организации?
Если на минуту предположить, что покушение на Рамзана Кадырова увенчалось успехом, что меняется в Чечне, что меняется в российско-чеченских взаимоотношениях?
В Чечне начинается война, Россия оказывается в полной заднице. Силовики оказываются в шоколаде, потому что они вновь имеют возможность проводить геноцид среди чеченцев и называть это борьбой за вертикаль власти. Вопрос в том, может ли Путин контролировать собственных силовиков, которые крайне недовольны Рамзаном.
Это было мнение Юлии Латыниной. Иван Сухов полагает, что несмотря на снижение популярности Рамзана Кадырова в Чечне, федеральный центр в ближайшее время оставит за ним пост президента республики. По той простой причине, что менять его не на кого. Пока только Кадыров, используя метод кнута и пряника, способен поддерживать в Чечне относительный порядок и восстанавливать экономику. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Нравственный кодекс петербуржца должен стать нравственным кодексом россиянина. Вопросы российской нравственности и безнравственности обсуждают писатель Михаил Берг и поэт Борис Лихтенфельд. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» – новости мегаполисов, городская тема о музее скульптуры Петербурга, репортаж о конкурсе русского языка для электронных средств массовой информации, новости экономики и главные события в мире спорта. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Радован Караджич доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях во время войны в Боснии в 90-х годах. Во вторник в Белграде произошли столкновения сторонников Караджича с полицией. Пострадали 46 человек, около половины из них полицейские. В ингушском городе Назрань в результате взрыва 2 человека погибли и 5 ранены. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», у здания МВД в среду утром взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В Дагестане в результате обстрела поста ГИБДД ранения получили 2 человека. Во вторник вечером в Махачкале был убит начальник межрайонного управления по борьбе с организованной преступностью. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. Сообщается, что за 3 месяца они отремонтировали 50 километров пути между Сухуми и Ачамчирой. В Боснии суд по военным преступлениям признал 7 сербов виновными в массовом убийстве боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Они приговорены к тюремному заключению сроком от 38 до 42 лет. На юге Афганистана в результате ранений скончался военнослужащий сил НАТО. Как сообщает командование, солдат был ранен во вторник при нападении боевиков на автоколонну в провинции Гельмент. В индийском городе Сурат обезврежены 18 взрывных устройств, обнаруженных в районе местных алмазных рынков. Полиция распространила фоторобот одного из предполагаемых преступников, которому принадлежит машина, груженная взрывчаткой. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил во время визита в США, что в отношении Ирана необходима жесткая дипломатия. В Манчестере в результате разбойного нападения похищено 3000 бланков британских паспортов и виз.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Ее подготовил и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Столичные власти заявили, что строительство в Серебряном Бору 30 тысяч квадратных метров элитного жилья для Министерства внутренних дел согласовано городским департаментом природопользования. Ранее зам главного госинспектора России по контролю в сфере природопользования Олег Митваль рассказал журналистам о незаконном строительстве на территории. В ответ распространено сообщение, что 3 гектара, на которых строятся коттеджи для силовиков, были выведены из границ памятника и переданы в оперативное управление МВД Российской Федерации. Петербург. Всемирный клуб петербуржцев предлагает ввести мораторий на новое строительство в историческом центре города. На очередном его заседании директор Эрмитажа Михаил Петровский заявил, что историческому Петербургу крайне необходимы высотные и аварийные регламенты. Заседания Всемирного клуба петербуржцев проходят уже 5 лет. В клубе надеются, что к их рекомендациям власть прислушается. Москва. 75% городской земли будет сдаваться в аренду по кадастровой стоимости к 2011 году. Предполагается, что единая база для расчетов упорядочит систему платежей и уравнит землепользователей. Прогнозируется, что доход от этой аренды в городской бюджет составит 12 миллиардов рублей. На заседании городского правительства мэр Москвы Юрий Лужков объяснил, как арендные отношения защитят бизнес от рейдерских захватов.
Рейдеру с городом Москвой бороться не очень, я бы сказал, удобно. Поэтому и даже работая в режиме аренды, а не в режиме собственности, малый предприниматель существенно больше защищен с точки зрения вот того интереса захватить не только акции этого малого бизнеса, но и захватить то имущество, которое он выкупает у города.
Петербург. Движение за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга «Живой город» вслед за бумажным начинает электронный сбор подписей против высотного строительства в историческом центре города и в непосредственной близости от него. Москва. Российскому союзу евангелистских христиан-баптистов отказано в проведении общероссийского конгресса на территории Подмосковья. Конгресс планировалось провести с 31 июля по 4 августа в частном детском лагере «Ручеек» Истринского района. Районная администрация в разрешении отказала, мотивируя, что вместимость лагеря 300 человек, а заявлено участников 3000. Спецслужбы, проверившие лагерь, заявили о его неприспособленности для подобного мероприятия. Петербург. Женское такси появилось в городе. Новая таксомоторная компания обслуживает только женщин. Мужчина в салоне такого такси может находиться в качестве сопровождающего женщину или ребенка. Все машины женского такси красного цвета, за рулем водители женщины. Кроме стоимости километра пробега, есть такса ожидания – 7 рублей за каждую минуту. Новости Москвы и Петербурга, 30 июля, Вера Володина.
На этой неделе Петербургский государственный музей городской скульптуры отметил свой день рождения. Это единственный в России музей, который занимается сохранением и реставрацией памятников монументальной скульптуры на открытом воздухе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Государственный музей городской скульптуры был основан 28 июля 1932 года. В его ведении более 200 памятников и 1500 мемориальных досок Петербурга. Сотрудники музея отметили свой праздник тем, что продемонстрировали своим гостям, в основном коллегам из других музеев, свои достижения. 3 памятника на старейшем в городе Лазаревском кладбище, восстановленные за последние 2 года. Эти памятники из так называемого итальянского уголка XIX века. XIX века. Музей городской скульптуры – это огромный музей под открытым небом, говорит заместитель директора музея по науке Надежда Ефремова.
В этом, пожалуй, и необычность нашего музея. Если имеются у каждой экспозиции рамки, то у нас экспозиция – это весь наш город. 76 лет тому назад правительство Ленинграда приняло решение о создании первого в стране музея некрополя. В основу этого решения были положены вот уникальные некрополи Александра Невской лавры, то есть, по сути, самые старинные кладбища Петербурга, которые в природном ландшафте сохраняют память и о великих сынах Отечества, и, кроме того, это коллекция монументальной пластики, созданная и Мартасом, и Козловским, и Рашетом. Этот список замечательных мастеров можно перечислять бесконечно. А дальше в 1939 году к этому музею некрополя были присоединены все лучшие памятники нашего города и мемориальные доски.
Так возник музей, который практически невозможно отделить от окружающего его города. Что самое сложное в работе сотрудников музея?
Сохранить авторскую проработку, несмотря на все нюансы нашего коварного климата, особенности истории бытования наших памятников, ухудшение экологической ситуации, которая свойственна крупному промышленному центру.
Подробнее о том, каким атакам подвергаются скульптуры, стоящие на открытом воздухе, говорит главный хранитель музея Вера Рытикова.
Выхлопные газы в сочетании с влажным переменчивым климатом – это гибель не только для мрамора, но и для металла. Потому что ведь в нашем воздухе очень много газов, которые соединены с водой, образуют кислоты. Серная кислота, вот с дождем выпадает чуть-чуть серной кислоты, чуть-чуть соляной кислоты. И вот это взаимодействует все с мрамором, образуется гипс, который осыпается. И вот так наши скульптуры постепенно тают. Вы можете видеть иногда такие оплывшие, да, скульптурные произведения. Климат у нас совершенно неподходящий для мрамора, но в то же время, если памятник вовремя отреставрировать, вот очень важен еще текущий уход. Если мы отреставрируем памятник и забудем о нем, то через 2-3 года мы не увидим и следов реставрации. Консервацию мы выполняем в процессе реставрации. Памятник нужно мыть, промывать от загрязнений, перекрывать периодически, конечно, не каждый год, возобновлять вот этот консервационный слой.
Сам музей городской скульптуры стоит в неком адском треугольнике между Невским проспектом, мостом Александра Невского и проспектом Обуховской обороны, то есть его со всех сторон окружает поток машин.
Конечно, по сравнению даже с Петергофом, с Царским селом, наш мрамор очень сильно страдает и быстрее разрушается.
Но наука тоже не стоит на месте, говорит Надежда Ефремова.
Сам даже камень подразумевает наличие солнечного теплого климата. И вот сохранить этот буквально прозрачный, драгоценный камень, итальянский мрамор, в условиях нашего северного климата, это сложная, многоаспектная задача. И у нас сегодня очень хорошее настроение, потому что реставрация вот целого ряда памятников, мы их называем памятников с итальянского участка некрополя 18 века, показало, что мы научились их сохранять. В жизни вообще мраморного произведения, которое находится вот в естественных условиях, тем более городских условиях, исчисляется десятилетиями. А нашим памятникам уже многим более сотни лет.
Тем не менее, в срочном ремонте сегодня нуждаются 30 памятников, говорит Вера Рытикова.
Поскольку это крупнейшие такие сложные произведения искусства по материалу, по разрушениям сложные, то на реставрацию каждого памятника требуется до 2 миллиона рублей. Вот представляете, какие нужны средства.
Сотрудники музея мечтают о том, чтобы им, наконец, выделили средства на срочную аварийную реставрацию памятников, а затем, чтобы хватало денег на текущий уход, чтобы шедевры скульптуры не таяли в буквальном смысле слова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В России стартовал конкурс под названием «Русский язык в электронных средствах массовой информации». Его задача – выявить телеканалы и радиостанции, а также отдельные теле- и радиопрограммы и даже отдельных журналистов, которых можно причислить к образцовым носителям русского разговорного языка. Такой всероссийский конкурс проводится уже в пятый раз. И расскажет вам о нем Лиля Пальвелева.
Журналистский конкурс узкопрофессиональный, однако косвенным образом он имеет отношение к подавляющему большинству населения России, считает президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский.
Электронные СМИ особенно существенным образом сказываются на развитии русской речи. Практически обучение речи происходит и в школе, но в большей степени тогда, когда слушают дети радио и телевидение. И, конечно, когда мы критикуем нашу молодежь за плохой язык, часто это бумеранг, который нам возвращается в результате нашей собственной деятельности в СМИ. Наш конкурс должен помочь нам увидеть реальную картину развития русской речи и факторы, которые воздействуют на ее сегодняшнюю динамику. Динамика достаточно быстрая, и речевые слои меняются чаще, чем проходят выборы президентов. Что касается речи, то здесь очень важно посмотреть на то, как она развивается, и способствовать тому, чтобы эта речь соответствовала традициям нашего языка, и чтобы она была все-таки интересна и понятна молодым, и не очень пугала представителей старшего поколения.
Один из самых признанных авторитетов российской лингвистики, президент Института русского языка имени Пушкина Виталий Костомаров, поясняет, почему на конкурсе рассматриваются работы только телевизионных и радиожурналистов.
Мы живем сейчас на каком-то переломе. Письменность, конечно, сыграла совершенно невероятную роль в истории человечества. И это привело к обожествлению письма. Но мы ведь забыли о культуре устной речи, об ораторской культуре. И хорошо, что сейчас целая группа лингвистов, вот уже, наверное, лет 10, хотят восстановить риторику как явление. В нашу культуру вошло новое явление, которое отдельно от письменности существует. Мы должны больше беспокоиться о культуре и правильности устной речи. Большую часть информации нормальный человек в России получает не из письменного текста, а из радиотекста и из текстов, поддержанных картинкой, иконкой, как говорят.
Итоги конкурса «Русский язык в электронных средствах массовой информации» подведут в октябре этого года. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Радован Караджич доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях во время войны в Боснии в 90-х годах. В ингушском городе Назрань в результате взрыва 2 человека погибли, 5 ранены. В Дагестане в результате обстрела поста ГИБДД ранения получили 2 человека. Читинский областной суд отложил до 14 августа рассмотрение кассационной жалобы совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. В Манчестере в результате разбойного нападения похищено 3000 бланков британских паспортов и виз. Распространение мировой эпидемии СПИДа в 2007 году замедлилось, об этом говорится в отчете агентства ООН по борьбе со СПИДом и ВИЧ-инфекцией. В Москве продолжаются поджоги автомашин, в минувшие сутки зафиксировано 3 случая. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама продолжит программу «Свобода в полдень». Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Сергея Сининского.
До 2020 года в России планируется построить 26 новых энергоблоков атомных электростанций, а в ближайшие 6 лет на развитие в стране атомной энергетики только из бюджета будет выделено около 1 триллиона рублей, заявил вчера премьер-министр Владимир Путин. По текущему курсу это 43 миллиарда долларов. На эти деньги, по сегодняшним ценам, можно построить 4-5 атомных станций средней для этой индустрии мощности. После 2016 года дальнейшее развитие отрасли, по словам Путина, должно финансироваться из ее собственных инвестиционных ресурсов. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков. Их доля в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 16%. В ближайшие 15 лет ее планируется увеличить до 25%. Доля государства в уставном капитале «Русгидро» составляет чуть более 60%, отмечается в сообщении компании. «Русгидро» объединяет все гидроэлектростанции России, ранее входившие в состав холдинга «РАО ЕС России», прекратившего существование месяц назад. В целом на ее долю приходится почти 15% всей производимой в стране электроэнергии. Министерство энергетики России представило свою оценку стоимости строительства нового газопровода «Южный поток» из России в Европу – 20 миллиардов долларов. Первоначальные оценки проекта не превышали 10 миллиардов. Газопровод «Южный поток» российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Мировые цены на нефть упали до самого низкого за последние 3 месяца уровня – около 122 долларов за баррель. Участники рынка опасаются значительного сокращения спроса на бензин в США и странах Азии. В Соединенных Штатах еще недавно рекордные цены на бензин снизились за последние 2 недели на 3%. Во Вьетнаме, Индии, Индонезии и Малайзии правительства сократили недавно субсидирование регулируемых внутренних цен на бензин. В результате они резко выросли, что привело к замедлению прежнего роста спроса. За последние 2 недели мировые цены на нефть снизились на 17%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.32, на завтра 23.44. К евро на сегодня 36.72, на завтра предположительно 36.53. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.56.
Обзор новостей экономики подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. Завершает программу традиционно выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии появился Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Олег, добрый день.
Добрый день. Ну что же, близится Олимпиада, как мы, конечно же, знаем. Счет пошел уже на дни. Ну и, естественно, олимпийские виды спорта в объективе нашего внимания в первую очередь. Ну а уж примечательные события в этих видах спорта – тут, само собой, сам Бог велел, так сказать, особенно пристальное внимание ему уделить. Ну и как тут не уделить, если вчера Елена Исинбаева установила очередной мировой рекорд в прыжках, 6-м, естественно. Было это дело в Монако. Ну, само по себе, может быть, это и не так примечательно. 23-й, в конце концов, рекорд. Кто же еще установит, если не Исинбаева? Но другое дело, что очень большой был перерыв перед предыдущими рекордами. Почти 3 года ничего она не устанавливала. И тут вдруг за 3 недели уже второй раз. Ну, впрочем, подробнее об этом...
Соперники по Олимпийским играм, по ее дисциплине должны быть несколько встревожены.
Да у нее нет соперников, но никто не тревожится. Там борьба идет за второе место, поэтому никто не будет особенно тут тревожиться. Все и так все понимают, но подробнее об этом, ну и кое о чем другом нам сейчас расскажет Елена Приходько.
Многие из тех, кто едет на Олимпиаду уже не в первый раз, утверждают, что удержать лидирующие позиции в спорте гораздо тяжелее, чем их завоевать. К примеру, вчера двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова рассказала, что перед играми в Афинах вся команда работала ради цели завоевать золото. А сейчас все девчонки осознают, что повторить успех будет гораздо сложнее. Конечно, нам всем сейчас очень тяжело в психологическом плане, потому что все ждут от нас только золотых медалей. Но думаю, что мы справимся. Если мы в дуэте с Анастасией Давыдовой и в групповых упражнениях сделаем все так, как мы отрабатываем на тренировках, то никто не сможет помешать нам, уверена Анастасия Ермакова. Бороться только с собой приходится и рекордсменке мира в прыжках шестом Елене Исинбаевой. Она всегда говорила, что не следит за результатами соперниц. Противник в секторе у нее только один – планка. Исинбаева, как никто другой, знает, как, будучи лидером и фаворитом, не дрогнуть в решающий момент. На ее счету уже 23 мировых рекорда. 10 установлено в закрытых помещениях, а последний 13-й рекорд для открытых стадионов россиянка занесла в свой актив вчера. На завершившемся поздно вечером этапе серии Гран-при Яв в Монако 26-летняя прыгунья с третьей попытки преодолела рубеж 5 метров 4 сантиметра. Она была очень близка к победе над этим результатом несколько дней назад, но только в Монако очередная рекордная высота покорилась ей. Интересно, что на этих соревнованиях Исинбаева не смогла взять ни одну высоту с первой попытки. Начальную 4.71 преодолела со второй, как, впрочем, и последующие 4.83 и 4.93. После очередного триумфа сама спортсменка призналась, что воспринимает этот результат прежде всего как личный рекорд, а уже потом как мировой. А записать в личный актив действительно есть что. Дело в том, что предыдущее высшее достижение Елена установила менее 3 недель назад, а до этого была пауза почти в 3 года. 5.01 россиянка преодолела аж в августе 2005 на чемпионате мира в Хельсинки. После этого были и громкие победы, и мировые достижения для залов, но успешных прыжков за 5 метров пришлось долго ждать. Причин тому, наверное, найдется немало. Главное из них – смена тренера. С наставником знаменитого Сергея Бубки Исинбаева работает уже достаточно давно. Весь прошлый сезон она с Виталием Петровым посвятила работе над техникой и сама признавалась, что еще не совсем готова штурмовать рекордные отметки. Несмотря на это, руководство сборной России от отбора в национальную команду королеву шеста освободило, потому как даже при наличии острой конкуренции в составе вплотную подобраться к результатам Исинбаевой пока никому не под силу. К тому же не стоит забывать и о солидном запасе Елены. На повторах ее прыжков видно, что потенциально она готова брать гораздо большие высоты. Вот только покорять их семимильными шагами она точно не будет. Еще пару лет назад, объясняя журналистам, почему к рекордной высоте она прибавляет только по сантиметру, россиянка честно признавалась, что призовые платятся не за количество преодоленных сантиметров, а за рекорд. Сейчас, видимо, когда финансовый вопрос уже не стоит так остро, Елена Исинбаева уверена, что, поднимая планку на 1 сантиметр, она помогает популяризации легкой атлетики и прыжков в шестом.
Очень многие организаторы заинтересованы в том, чтобы проводить прыжки шестом, потому что через шест мы можем рассказывать о легкой атлетике. Соответственно, когда я устанавливаю мировые рекорды, это сенсация на весь мир звучит. Даже там, где не знают о легкой атлетике, о прыжках шестом, люди начинают знать. А если, например, я вот возьму сразу прыгну столько, сколько я смогу, то на этом, собственно, и моя карьера закончится, и шест закончится, и все вот так вот встанет, как в мужском шесте, и все. Вот.
В Пекин 26-летняя россиянка отправляется в статусе безусловного фаворита в борьбе за золотую медаль. 4 года назад в Афинах Елена Исинбаева уже побеждала, и нет никаких оснований полагать, что удержать лидерство на сей раз ей будет сложнее, чем его тогда завоевать.
Ну вот, Елена Приходько, автор этого репортажа, пришла, в общем, к таким же выводам, к которым и мы с вами пришли перед этим, что, ну да, Елена Исинбаева, конечно, не должна иметь никакой конкуренции на играх в Пекине. Ну и, в общем, ждем от нее закономерной медали.
Олег, а вообще, вчера же провожали олимпийцев на самом высшем уровне российских в Пекин. Что-то говорят о том, какое количество медалей должны завоевать, могут завоевать российские олимпийцы? Станут ли они в общем зачете который считается неофициальным, насколько я знаю.
Да, конечно. Это
первыми или не станут?
Да нет, не станут они первыми, никто на это не претендует. И сейчас вообще, мне кажется, все уже стало, так сказать, как-то ну, нормально, взвешенно и объективно. Никто не завышает планки, никто не занижает, не создает вот ненужного ажиотажа. И на самом деле это правильно. Ну, будет, сколько будет медалей, столько и будет. В конце концов... Не в этом дело. Действительно, Международный олимпийский комитет все время подчеркивает, эта сноска имеется ну, везде, если вы там зайдете на официальный сайт этого комитета, и там, естественно, есть медальные таблицы всех олимпийских игр, но везде подчеркивается, это только для справки. Международный олимпийский комитет не признает официального разделения, ну, в смысле, вот этого официального зачета по странам.
Общего зачета, да, и кубок никому вручать не будут.
Естественно, но понимаете как, если уж говорить об этом. Но все же гораздо серьезнее. Олимпийские традиции, они же на самом деле гораздо серьезнее, чем состязание стран. Ведь в начале олимпийского движения вообще невозможно посчитать. А вот, например, был такой вид спорта в олимпийской программе – перетягивание каната. Ну, так там команды составлялись из представителей разных стран. И вообще, ну, сами понимаете, физически невозможно сейчас определить, то есть не физически, а технически, невозможно определить, кому там выиграла какая-то команда, в которой был бельгиец, француз, немец там с австрийцем, предположим. И как тогда определить, кому какая золотая медаль? Ну, на самом деле, олимпийское движение, оно как-то должно быть всегда выше.
Да и вообще там главное участие, а не победа.
Правильно, совершенно верно. Вот
кстати, видите? Олег, хотел вас спросить, а сборная России олимпийская по футболу будет принимать участие?
Нет, ни в мужской, ни в женской части сборная России не будет представлена. Но это уже традиция печальная, к сожалению, давно уже
после 88 года победного для сборной СССР тогда еще сборная России больше не участвовала. На Олимпийских играх по футболу?
Нет, не пробивалось, не пробивалось. Ну, то тут же молодежное берется как молодежное первенство. Вот для того, чтобы попасть на эти Олимпийские игры в Пекин, отбор проходил во время молодежного чемпионата Европы в прошлом году, когда 4 команды, там финальный турнир с участием 8 сборных, и вот 4 из них, то есть полуфиналисты, попадают в Пекин. Ну, а сборная России вообще даже и в восьмерку тогда не попала, поэтому, естественно, еще, так сказать, на ранней стадии она отсеялась вот от этого олимпийского отбора.
Спасибо, Олег. Это был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема – что происходит на Северном Кавказе и можно ли понять ситуацию из российских средств массовой информации. Ведущий программы Виталий Портников беседует с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым и политологом Русланом Кутаевым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Была выплачена зарплата за июнь в размере 2300 рублей.
Михаланж мечтал, чтобы зрители всегда улыбались.
У нас еще есть время, чтобы ускорить принятие новых санкций.
Более 10 тысяч человек собрались на митинг протеста.
Главным героем стал губернатор.
Работа пойдем, началась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.